Глава четвертая. Бедная мама, боюсь, она помешалась, ведь она родила так много детей. Брайан Олдис. Раздавать имена — тяжелое дело. Каково же было первому человеку на свете, ведь все-все полагалось отметить ему соответствующим словом. Должно быть, не один год потратил. Даже одному единственному ребенку дать имя, и то намучишься. Станешь призывать на помощь родню, друзей и просто знающих людей. А если детей, к тому же сыновей, много побольше сотни, хотя и меньше 200, а под рукой ни опытного старца, ни толковой старушки? Правда, предложил свои услуги Лю VII, но имена у него были из чайной земли. Мяо да Ляо, Тянь да Шань.
«Не котятам клички подбираем, родным сыновьям», — отказался от такой помощи Жихарь.
Да, родимые сыновья прервали схватку богатыря с ярлом брюки золотой лампас. Варяги сначала собирались броситься в бой, безнадежный, поскольку войско пришельцев было конным. Варяги опасались нарушить клятву, данную драбаданским колдунам. Вот тут-то и пригодился Лю VII.
«Насколько я понял, здешние мудрые законы предписывают в урочный час переизбирать председателя собрания, чей срок полномочий закончился. Но переизбранию помешало коварство и злонравие, и теперь в Дарабадане началось правление под девизом «непорядок и безначалие», когда никакие правила и клятвы не имеют силы».
«Я тебя все равно уничтожу!» — кричал посрамленный Храпаидл.
«Да ты все еще живехонький!» — обрадовался Жихарь. «Смотри у меня, приятель! Нехорошо ежку быть одному! Ему невесту родить надо!»
Храпаидл в испуге заткнулся. Ярл Брюкки не успокоился.
«Губить своих людей понапрасну я не стану, и колдунов, как всякий воин, терпеть не могу. Но тогда кто же нам выплатит жалованье?» «Не печалуйся», — сказал Жихарь. «Первое дело — потрясите чернокнижников как следует. Второе — ступайте к ним в город и возьмите, что приглянется».
Варяги ни на миг не усомнились в праве Жихаря судить и рядить, схватили неразбежавшихся драбаданских чародеев, перевернули, начали трясти и вытрясли немало хорошего. Но дружина ярла Брюки от этого лишь распалилась и с радостными криками помчалась за новой добычей. Впереди всех летел длинноногий скальд Хрюндик Две Колонки. Войско, пришедшее на помощь побратимам, расступилось и пропустило несостоявшихся противников. Войско это делилось на две части. Половина витязей походила на Жихаря, а половина на Яртура. Ни богатырь, ни принц, неумудренные знаниями Лю так толком и не поняли, что же случилось в бабьей земле окаянии после того, как любвеобильные побратимы ее покинули. Лю предположил, что покуда Жихарь и Яртур беседовали с игроками на холмах дурной бесконечности, в окаянии прошли годы и годы, дети успели подрасти, и счастливы его уважаемые друзья, запасшиеся на старость, таким обилием почтительных и покорных сыновей. Яртур ничего не думал, он шевелил губами, ведя счет своим потомкам, и загибал пальцы на руках. Жихарь полагал, что все-таки собрались на холмах их двойники, обзавелись лошадьми и поехали вдогон. Только вот не во всем подобны они ему и Яртуру. Так сходство между отцом и сыном, не более. Сами же сыновья, в особенности Жихаревичи, дерзко и совсем непочтительно утверждали, что родились благодаря Святогоровой силе сразу же после ростаний, росли не по дням, а по минутам, быстро овладели речью и воинским ремеслом, но вот беда, имя сыну должен давать отец, а Жихарь и принц нахально бросили своих отпрысков на посмеяние окаянским колчаруким мужичкам.
«Батюшки Светы, они ведь быстрюками нас дразнили да бастардами!» — плакался очередной рыжий детина. «Сколько ж можно терпеть? Батько, слышишь ли ты?» «Слышу, сынку!» — отвечал Жихарь. «Не глухой! Смотри-ка, детство ваше, как ты говоришь, и дня не длилось, а уж успели настрадаться! Потерпите, не маленькие. Вон я, Артур, сколько лет без имени проходил. И ничего, не треснул.
Жихарь держался твердо, но внутри был растерян, как и любой человек, внезапно узнавший, что у него такая пропасть сыновей, причем ровесников. И Артур, напротив, был весьма доволен.
«Сэр Жихарь, да вот же оно, мое королевство! Сыновья, унаследовав мои доблести, несомненно, отыщут родную вотчину, а уж тогда пошлют за мной. Кстати, моих не в обиду вам, будь сказано, человек на 7 побольше».
Жихарь не растерялся.
«Так у тебя, наверное, близнецов несколько пар, а то и тройняшек. У них обычно ум и сила на двоих, на троих».
А сыновья не унимались. «Батюшки Светы, поименуйте нас!»
Но сперва такую ораву следовало накормить. Выпотрошенные варягами колдуны разбежались, да и прибегать к их услугам не стоило, еще угостят лягушками да червями. Жихарь отрядил своих потомков в город за припасами. Но все вкусное уже сожрали или утащили варяги, и посланцы вернулись, привезя только несколько телег, нагруженных мешками с овсом. При виде овса Яртуровичи оживились, стали чистить зерно и запаривать его в котелках. Жихарь поморщился.
«Овсянка, сэр Жихарь, — сказал принц, — есть величайшее благо для человечества. Будучи съедена поутру, она придает юношескому характеру необходимую твердость, благоразумие и понятие о чести. Народ, питающийся овсянкой, сможет в конце концов основать империю, в которой никогда не заходит солнце».
«Что ты говоришь?» — удивился Жихарь. «А ржать они у тебя вместо того не начнут?»
Сам он вздохнул, велел сыновьям срубить и ошкурить могучую сосну. Потом направил на ствол золотую ложку и сказал:
«Ты, бывало, украшала корабельные леса, но моею волей стала не сосна, а колбаса».
Сделалось по его слову, и Жихарь соизволил первым произвести пробу. Колбаса сохранила годовые кольца и здорово отдавала смолой, да и жевалась с трудом.
«Мясники да коптильщики, известные воры», — утешил Жихарь свое потомство. «Все равно они в колбасу что попал пихают. Может, те же опилки. Кушайте, детки, не стесняйтесь. Именоваться завтра будем».
Назначили на ночь дозоры и устроились спать. Богатырь спросил у кого-то из своих:
«Коней где взяли?» «Царь наш научил, великий Мара». «Поймали таки цыгана», — ахнул Жихарь. «Ну и как он там царствует?» «Как-как? Толь сам не знаешь. Сидит на троне в кандалах, чтобы не убежал на волю. Научил баб гадать и воровать у соседок курей. У него и дети завелись, но они еще в пеленках. А вы, стал быть, взрослые. Ничего, я завтра с вами разберусь».
Жихарю хотелось перед сном разобраться и с бедным монахом, зачем он перекинул их с принцем в фарфоровых болванов, но лень превозмогла богатыря и повалила на бок рядом с теплым Будимиром. У петуха кто-то из жихаревичей попробовал украсть перо и поплатился. Бедный монах запросто мог удрать от возможной расправы, да почему-то остался.